подготовила моя коллега Ольга Шохина. В эфире «Свобода в полдень». Сегодня 23 апреля, среда. В студии Михаил Соленков, за режиссерским пультом Наталья Гуреева. Главные темы нашей программы. В России в годовщину смерти первого президента страны Бориса Ельцина проходят памятные мероприятия. Эксперты Международного олимпийского комитета завершают первую проверку в Олимпийском Сочи. Киностудия имени Горького продается. Такое решение принято правительством России. Репортажи и интервью на эти и другие темы. Обзор прессы, новости экономики и спорта. Все это в сегодняшнем выпуске «Свободы в полдень». Итак, сегодня исполняется год со дня смерти первого президента России Бориса Ельцина. Памятные мероприятия проходят на Новодевичьем кладбище в Москве. В частности, там состоится церемония открытия надгробного памятника на могиле Бориса Ельцина, памятника работы Георгия Франгуляна. А на родине первого российского президента в Екатеринбурге теперь есть улица Ельцина. Еще неделю назад она носила название 9 января. Для переименования даже не пришлось устраивать опрос жителей, как того требует закон, потому что на этой улице нет жилых домов. Рассказывает екатеринбургский корреспондент «Радио Свобода» Денис Каменщиков.
Улица Ельцина – это самый центр Екатеринбурга. Она пересекает Октябрьскую площадь, на которой располагается театр драмы, здание областного правительства и резиденция полпреда президента в Уральском федеральном округе. На самой улице только одно здание Екатеринбургской электросетевой компании. Жилых домов нет, зато есть набережная с фонтаном. Вокруг огромная стройплощадка. Улица Ельцина, по выражению главы города Аркадия Чернецкого, сердце будущего делового района Екатеринбург-Сити.
В этом году будет введен отель «Хаят», строящийся башня и сеть, центр Демидовский.
Улица Ельцина совсем короткая, 520 метров. Начинается от улицы Челюскинцев и плавно перетекает в улицу 8 марта. Здесь, в доме номер 2, когда-то жил Борис Николаевич Ельцин. На фасаде, смотрящем на 8 марта, есть мраморная доска памяти уральского поэта Льва Сорокина и гранитная плита, на которой перечислены фамилии большевиков-подпольщиков Екатеринбурга, замученных и убитых колчаковцами. Мемориальная доска с портретом Ельцина установлена на подъезде, выходящем на соседнюю улицу Володарского. Именно ее, по словам бывшей соседки первого президента России Алевтины Медведевой, они и хотели переименовать.
Потому что улица Володарского и непосредственно примыкает к тому дому, в котором он жил. То есть место выбрано для переименования идеально.
Инициативная группа предлагала увеличить протяженность улицы Ельцина на 2 километра за счет присоединения части улицы 8 марта. Но в общественной палате города энтузиастов от этого проекта отговорили. Кроме улицы, именем Ельцина предлагали назвать аэропорт, метро и Уральский государственный технический университет, УГТУПИ, строительный факультет которого заканчивал Борис Николаевич. Переименовали улицу. И лидер екатеринбургской группы «Чайф» Владимир Шахрин совсем не против такого решения городских властей.
Вообще она такая абсолютно безликая улица была всегда, только сейчас приобретает какой-то вид. Может быть, она с новым названием и обретет какую-то действительно новую жизнь, и у нее появится лицо.
Улица Ельцина меняет свое название уже в третий раз. До революции она была Фетисовской, после прихода к власти большевиков стала 9 января. Улица Ельцина в Екатеринбурге уже вторая на Урале. Первой стала центральная улица села Будка Талицкого района Свердловской области на родине Бориса Николаевича. Ее переименовали год назад, сразу же после смерти первого президента России. Денис Каменщиков, Радио Свобода, Екатеринбург.
Хиллари Клинтон одержала победу над Бараком Обамой на прошедших в штате Пенсильвания первичных выборах кандидатов в президенты США от Демократической партии. Кандидат в президенты от демократов будет выдвинут на съезде партии, который пройдет летом. Напомню, что у республиканцев кандидат уже определился. Это сенатор Джон Маккейн. Слово нашему корреспонденту в США Юрию Жигалкину.
В первичные выборы в Пенсильвании, последние праймерис в крупном штате, Барак Обама и Хиллари Клинтон вступили в откровенно разных весовых категориях. Обама-кандидат, воспринимавшийся многими как политический курьез всего 4 месяца назад, выглядел перед пенсильванской схваткой как неоспоримый лидер в борьбе за номинацию, который мог себе позволить даже незначительное поражение. Хиллари Клинтон третий раз за эту кампанию балансировала на грани полного разгрома. Ей требовалась только победа, предпочтительно с большим перевесом. Лишь такой исход дает ей повод надеяться на то, что ей удастся убедить так называемых суперделегатов на съезде партии предпочесть ее Бараку Обаме и назвать ее кандидатом Демократической партии в президенты. За суперделегатами, партийными функционерами, осталось последнее слово, потому что ни Клинтон, ни Обама не смогут набрать необходимого для номинации числа голосов избирателей во время первичных выборов. Все зависит от того, как нынешние результаты будут восприняты истеблишментом Демократической партии, считает известный американский политолог, сотрудник Института Катона Джон Сэмплс. Хиллари Клинтон пытается доказать, что именно за нее голосует среднестатистический избиратель, что она взяла верх во всех многонаселенных штатах, что электорат Обамы по большому счету маргинальный. Если ей удастся создать такое представление, что ей пока не удавалось, несмотря на все усилия, то она сможет добиться номинации. А как вы объясняете, в общем, удивительные первичные успехи Барака Обамы? Частично это объясняется системой пропорционального распределения голосов, практикуемой демократами. Если бы кандидат, набравший большинство голосов в штате, получал все голоса выборщиков от штата, Обама бы не сумел опередить Клинтон. Вторая причина, как ни странно, многие демократы испытывают преубеждение по отношению к Клинтон. У многих на памяти многочисленные скандалы времен президентства Билла Клинтона. Многие сомневаются в том, что Хиллари Клинтон способна победить на всеобщих выборах. Уровень негативного отношения к ней среди американцев необычайно высок. Джон Сэмплс, американский политолог, сотрудник Института Катона, анализировал ситуацию, сложившуюся вокруг первичных выборов в Пенсильвании.
Интервью с экспертом записал мой коллега Юрий Жигалкин. В Кировской области закрыт сайт независимого еженедельника «Вятский наблюдатель». Как сообщил корреспонденту «Радио Свобода» главный редактор «Наблюдателя», причиной послужило некорректное высказывание на форуме одного из читателей интернет-ресурса в адрес правительства области. С подробностями наш корреспондент Екатерина Лушникова.
Запрошенный виртуальный сервер не существует или перегружен. Такое сообщение встречает сегодня читатели интернет-странички еженедельника «Вятский наблюдатель». Сайт был заблокирован по настоянию отдела по борьбе с преступлениями в сфере высоких технологий Кировского управления внутренних дел, рассказывает главный редактор «Вятского наблюдателя» Сергей Бочинин.
Мы стали выяснять причины у московской компании хостинговой системы, на которой размещен наш сайт. И выяснилось, что сайт закрыт в соответствии с запросом Кировского милиции в связи с тем, что на сайте размещена экстремистская информация.
Один из посетителей сайта разместил свой комментарий на форуме «Вятского наблюдателя». В сообщении неизвестный допустил некорректные высказывания в адрес вице-губернатора Валерия Крепостного и правительства Кировской области.
По сложившейся практике, при обнаружении таких записей, прокуратура, милиция звонит администратору сайта и предлагает снять эту информацию с сайта, что, собственно говоря, незамедлительно и делается.
Однако в данном случае вместо удаления одной оскорбительной реплики был удален весь информационный ресурс без объяснения причин.
Нам до сих пор официально ничего не известно, нам ничего не сообщили, хотя звонили посетители сайта, которых уже допрашивали ФСБ.
Пока никаких официальных комментариев от представителей ФСБ или отдела К Кировского управления внутренних дел не последовало. Журналисты независимого еженедельника считают, что, скорее всего, сайт закрыли всерьез и надолго. Нужно готовиться к переезду на другую виртуальную. Адрес.
Судя по тому, что происходило с сайтом болельщиков хоккейного клуба «Родина», он до сих пор официально не открыт каким-то другим чудесным образом, но, видимо, мы таким же чудесным образом будем действовать и открывать хостинг за пределами Российской Федерации.
Тем не менее, в ближайшее время юристы «Вятского наблюдателя» намерены официально обратиться к кировской милиции и потребовать объяснений, а также подготовить документы для обращения в суд. Екатерина Лушникова из Кировской области для «Радио Свобода».
12:15 в Москве. Вы слушаете программу «Свобода в полдень». Вкратце напомню главные новости.
«Радио Свобода. Новости».
Совет Безопасности ООН на чрезвычайном заседании обсудит очередное обострение отношений между Грузией и Россией. В Москве на Новодевичьем кладбище сегодня будет открыт памятник первому президенту России Борису Ельцину в годовщину его смерти. Олимпийский огонь доставлен в австралийский город Канберра. Польша и Чехия пока не готовы согласиться с предложением США допустить российских офицеров на объекты американской системы ПРО. Об этом заявил глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров. В Вашингтоне в рамках урегулирования палестино-израильского конфликта пройдут консультации с участием главы Палестинской национальной автономии Махмуда Аббаса и короля Иордании Абдаллы. Эти и другие новости в краткой сводке через 15 минут. Ну а в 2 часа дня слушайте в эфире «Радио Свобода», повтор программы «Поверх барьеров», «Американский час». Вот некоторые его темы. «Буддизм в Америке», книжное обозрение Марины Ефимовой, 14-й Далай-Лама и его путешествие по миру, музыкальное приношение Соломона Волкова, «Цена сострадания», «Филантропия в Америке по сравнению с другими странами», кинообозрение с Андреем Загданским, первые 50 лет Америки в мини-сериале Тома Хупера «Джон Адамс», и «Физика для поэтов. Откуда берутся законы природы?» – беседа с Владимиром Гандельсманом о мировоззренческих проблемах новой науки. Ну а у нас в программе обзор центральных российских газет. Сегодня его подготовил Дмитрий Морозов. И первая тема – заседание Совета Безопасности ООН по вопросу о сбитом над Абхазией беспилотном самолете-разведчике и российско-грузинских отношениях.
Непонятно, Михаил, улучшаются они или ухудшаются, но если большинство газет как бы вскользь упоминают об инциденте и о возможных событиях на Совете Безопасности ООН, в частности, время новостей в заметке «Где никто не должен летать», то «Коммерсант» сегодняшний номер наиболее масштабное такое исследование провел ситуации в заметке под заголовком «Грузинский самолет-разведчик долетел до ООН». Судя по всему, на сегодняшнем заседании Совета Безопасности ООН, предполагает «Коммерсант», придется разбираться в весьма путанных данных обеих сторон. Не исключено, что на сей раз дело закончится так же, как рассмотрение инцидента с обнаружением на территории Грузии российской ракеты Х-58 в августе прошлого года. Тогда Москва просто заблокировала дальнейшую дискуссию, использовав право вето. Между тем, продолжает «Коммерсант», любое развитие скандала на руку Тбилиси, ведь главной целью информационной кампании, развернутой грузинскими властями, является дискредитация недавних инициатив президента России Владимира Путина по интеграции Абхазии и Южной Осетии в хозяйственную и социальную систему России. Как рассказывали «Коммерсанту» глава МИД Абхазии Сергей Шамба и глава Комитета информации Южной Осетии Ирина Гаглоева, подготовка к выполнению этих поручений в непризнанных республиках уже идет полным ходом. В частности, по информации «Коммерсанта», в рамках этих инициатив сегодня Москву посетит президент Абхазии Сергей Багапш, а компанию ЮМ может составить лидер Южной Осетии Эдуард Кокойты. Как резюмировал в разговоре с корреспондентом «Коммерсанта», исполняющий обязанности главы департамента и печати МИД России Борис Малахов, поручения президента России нами выполняются. На то они и даются.
У вас на столе газета «Новое известие», которая сегодня вышла с публикацией на первой полосе под крупным заголовком «Потребители как истребители», сообщая о том, что россияне тратят деньги с таким размахом, который изумляет мир.
Совершенно правильно, передовица «Новых известий» так и называется «Потребители как истребители». По последним данным Росстата, я цитирую, в первом квартале текущего года индекс потребительской уверенности в стране впервые с 1998 года вошел в зону положительных значений и составил плюс 0,4%. По сравнению с четвертым кварталом прошлого года он вырос на 5,4 пункта. Очень много будет цифр, судя по всему, внимательно ознакомившись с этой статьей, читатели поймут, о чем идет речь, что это за пункты и проценты, если, конечно, они не ощутили еще на себе. В отличие от жителей западных стран, которые сильно умерили аппетиты перед лицом глобального финансового кризиса, наши граждане, продолжают «Новое известие», входят в новый виток бума потребления. Траты россиян растут быстрее, чем их доходы, а это, предупреждают специалисты, может плохо кончиться. Особенно если учесть, что каждый третий не в состоянии оценить свои финансовые перспективы даже на месяц вперед. Недаром многие сравнивают нынешнюю потребительскую лихорадку с началом дефолтного 98-го года.
Это был обзор центральных российских газет. Его подготовил мой коллега Дмитрий Морозов. Сегодня вечером эксперты Координационной комиссии Международного олимпийского комитета расскажут о результатах проверки работы по подготовке города Сочи к зимней Олимпиаде 2014 года. Как уже известно, членам комиссии МОК продемонстрировали макеты точного размещения олимпийских объектов в Меретинской долине и Красной Поляне. Кроме того, в городе прошли переговоры делегации МОК с ответственными за строительство объектов российскими чиновниками и экологами. Подробнее наш корреспондент в Сочи Геннадий Шляхов.
Члены Координационного совета МОК побывали в Красной Поляне, где состоялось пленарное заседание с участием премьер-министра Виктора Зубкова, членов правительства, представителей госкорпорации «Олимстрой» и руководства Краснодарского края города Сочи. Начиная заседание, премьер-министр отметил, что уже в третий раз встречается с Жан-Клодом Кили, бывшим горнолыжником, ныне возглавляющим Координационную комиссию МОК.
Только что в неформальной обстановке мы обсудили отдельные вопросы подготовки к Сочинской Олимпиаде, в том числе по таким особенно актуальным темам, как экология и безопасность.
Здесь же, в Красной Поляне, экспертам МОК продемонстрировали обновленные макеты спортивных сооружений, а потом отвезли на строящийся горный комплекс «Роза Хутор». Вечером члены координационной комиссии спустились с гор на побережье в Америтинскую низменность, где будут располагаться ледовые дворцы спорта и Олимпийская деревня. Здесь, кроме предложенных к осмотру макетов, глядеть было не на что. Строительные работы в Америтинской низменности еще не начинались. Тем не менее, представители российской стороны настроены оптимистично. Накануне в Сочи состоялось заседание Президиума Совета при президенте по подготовке и проведению Олимпийских игр 2014 года. Он сказал по его окончанию вице-премьер Александр Жуков.
У нас есть четкий график выполнения работы. Мы будем строго этому графику следовать, таким образом убеждать на деле членов МОК, что мы со всеми своими обязательствами справимся.
Заседание Президиума Совета при президенте было не единственным событием, сопровождающим визит членов МОК в Сочи. Министр транспорта России Игорь Левитин провел отдельное совещание с представителями местной и краевой власти, а также с подрядными организациями, занятыми на строительстве дорог. Виктор Зубков перед встречей с экспертами МОК провел в Сочи совещание по вопросам использования береговой полосы, а новый руководитель госкорпорации «Олимпстрой», бывший глава Сочи Виктор Колодяжный, заявил, что вопросы с выкупом земли у собственников под олимпийские объекты будут решены в ближайшее время. Виктор Колодяжный, как руководитель госкорпорации, 5 дней назад сменивший на этом посту Семена Вайнштока, в новой роли чувствовал себя уверенно.
Госкорпорация работает в графике, я разобрался по всем вопросам.
Услышать мнение членов координационной комиссии можно будет только на пресс-конференции. Никто из 14 международных экспертов, прибывших в Сочи, по правилам Международного олимпийского комитета, до окончания инспекции с прессой не общается. Геннадий Шляхов для Радио Свобода, Сочи.
Ну а я спросил нашего обозревателя, специалиста по экономике спорта Роберта Воскричана, как на его взгляд сейчас идет подготовка в Сочи к Олимпиаде 2014 года.
Ну, Олимпиада, подготовка к Олимпиаде идет своим чередом. В общем-то, все планы пока выдерживаются, хотя все это находится в таком зачаточном пока что состоянии, поэтому выдерживать планы сейчас несложно. Единственное, что мы уже отмечали, к сожалению, план финансовый уже не выдерживается, уже скорректировали примерно в 2 раза. Во всем остальном идет так называемый нулевой цикл. Это проблемы землеотводов, потому что с землей вообще не разбериха. То собирались выкупать деньги туда, не занесли в бюджет и так далее. Кстати говоря, по одной из версий, причина отставки главы Олимпстроя Семена Вайштока, одна из главных причин, что он обнародовал, в общем-то, то, что было нежелательно обнародовать. А именно, что деньги не заложены в бюджет на выкуп земель и так далее. Это, в общем-то, было, помните, довольно скандальное такое заявление. Но, в общем и целом, конечно, подготовка достаточно мощная. И вот комиссия МОК, которая
приехала
в Сочи, она, в общем-то, должна вот это вот все увидеть своими глазами, потому что одно дело, так сказать, красивые буклеты, презентации в PowerPoint, а второе дело, значит, соответственно, надо показывать, как будет выглядеть Олимпийская деревня, где она будет расположена, что это за участки, как собираются решать транспортные, инфраструктурные и прочие вопросы. Все это должно, это первое за все время комплексная комиссия МОК, которая приезжает на место.
То есть до этого... Но сейчас все только в макетах.
Конечно, все только в макетах. Единственное, что центральный стадион существует, но его снесут, а потом построят настоящий центральный стадион, на котором будет церемония открытия, закрытия. Это будет действительно высочайшего уровня современной архитектуры. Сооружение сегодня это такой, извиняюсь, сарай с беговыми дорожками, ну, это типичное советское спортивное сооружение. Так что я думаю, что экспертам Международного олимпийского комитета будет интересно увидеть, много ли, так сказать, шагов сделал оргкомитет от заявочной книги Сочи, которая, в общем-то, произвела определенное благоприятное впечатление, и, в общем-то, Сочи ему во многом благодаря такой грамотной заявке
и выиграл, собственно
говоря. Да. Вот теперь, как говорится, не забыли ли про овраги, и как вообще это все будет выкладываться, если можно так выразиться, на землю. Вот, мне кажется, это первое такое ознакомительное. Я думаю, что далеко не последнее. И, в общем-то, думаю, что в условиях довольно жесткого такого вот прессинга со стороны как экологических организаций и правозащитных организаций, я вас уверяю, ближе к Олимпиаде такие, так сказать, будут претензии, масса будет всяких претензий. Я думаю, Национальному олимпийскому комитету и оргкомитету Сочи-2014 работы, мягко выражаясь, хватит. И не только с экспертами МОК, но и с очень многими другими контрагентами.
Ну, если говорить об экологии, эксперты ЮНЕСКО тоже в Сочи.
Дело в том, что строительство вот в Красной Поляне, в общем-то, это очень проблемная вещь, потому что это территория национального заповедника.
Ну, Роберт, вот Минприроды России уверили экспертов ЮНЕСКО, те получили гарантии, что ни один из олимпийских объектов не будет построен ни на территории Кавказского биосферного заповедника, ни в его буферной зоне.
Ну, и в эти слова можно верить, потому что изначально планировалось, я еще раз подчеркиваю, 10% от территории биосферного заповедника уходило под строительство, по-моему, какого-то горнолыжного объекта, или, если мне память не изменяет, по-моему, горнолыжного, но это не важно, объекта олимпийского. Сейчас, судя по всему, раз идет гарантия на таком серьезном уровне, как министр природных ресурсов, думаю, что найдут какой-то способ, чтобы не затрагивать.
Если вдруг членам Международного олимпийского комитета что-то не понравится, то как вот тут может развиваться ситуация? Было ли вообще такое в истории Олимпийских игр?
Будут претензии, будут вопросы и так далее. Это нормально, потому что не ошибаются лишь те, кто ничего не делает. Другой вопрос, что я не думаю, что претензии будут таковы, что поставят под сомнение проведение в России, в Сочи Олимпиады. А что касается прецедентов на Олимпийских, так сказать, играх, я не припомню. А вот что касается не менее масштабного по всем позициям спортивного события, чемпионат мира, а правильно официально называется Кубок мира по футболу ФИФА, такой прецедент есть. Колумбия должна была провести чемпионат мира 1986 года, и все было нормально, и казалось бы, а за 3 года или за 4 года до начала, до проведения, где-то в 82-83 году, выяснилось, что Колумбия не тянет, и моментально было принято решение о переводе чемпионата в Мексику, которая имела уже после Олимпиады 68 и чемпионата мира 70 по футболу. Прекрасные спортсооружения, в общем-то, опыт и так далее. И мексиканцы не подкачали, провели. Такой прецедент был. Я думаю, с Российской Олимпиадой в этом смысле все будет в порядке.
Такого мнения придерживается наш эксперт по вопросам экономики и спорта Роберт Воскиричан. В 7 часов вечера. Слушайте в эфире «Радио Свобода» программу «Время гостей». Ее тема – особенности весеннего призыва 2008 года на примере северо-запада России. В беседе с председателем правозащитной организации «Солдатские матери Санкт-Петербурга» Эллой Поляковой. Беседовать с Эллой Поляковой будет мой коллега Виктор Резунков. Еще раз напомню, программа «Время гостей» сегодня в 7 часов вечера. Ну а во второй части программы «Свобода в полдень», новости Москвы и Петербурга, репортаж о том, что киностудия имени Горького выставляется на продажу и будет в 2008 году приватизирована, репортаж о том, как соблюдаются в России авторские права, новости экономики и в завершении часа обсудим главные события в мире спорта. Сейчас в Москве 12 часов 30 минут, послушаем последние новости.
Радио «Свобода». Новости.
В американском штате Пенсильвания на первичных выборах кандидатов президента США от Демократической партии Хиллари Клинтон одержала победу над Бараком Обамой. Кандидат в президенты США-демократов будет выдвинут на съезде партии, который пройдет летом. До этого еще состоятся первичные выборы в 9 штатах. Совет Безопасности ООН на чрезвычайном заседании обсудит очередное обострение отношений между Россией и Грузией. Россия обвинила Грузию в несанкционированной военной деятельности в связи с полетом грузинского беспилотного самолета над Абхазией. В Мосгорсуде, где продолжается процесс по делу бывшего акционера ЮКОСа Леонида Невзлина, сегодня будет допрошен экс-глава службы безопасности компании Алексей Пичугин, осужденный на пожизненное заключение за организацию нескольких убийств и покушений. В понедельник два свидетеля по делу Леонида Невзлина отказались от обвинительных показаний в его адрес. В Москве на Новодевичьем кладбище открыт памятник первому президенту России Борису Ельцину в годовщину его смерти. В Екатеринбурге память первого президента увековечили, переименовав в его честь Уральский государственный технический университет, где он учился, и одну из улиц города. Олимпийский огонь доставлен в австралийский город Канберра. Ожидаются выступления как протибетских активистов, так и сторонников политики китайских властей в Тибете. На пути эстафеты Олимпийского огня усилены меры безопасности. Предыдущие этапы эстафеты в Европе и США также сопровождались акциями в поддержку Тибета. На севере Шри-Ланки в боях убиты свыше 50 тамильских повстанцев и 15 солдат правительственных войск, сообщили власти страны. По их данным, десятки людей ранены. Как заявляют военные, утром боевики группировки «Тамильские тигры» атаковали позиции правительственных войск и были отброшены. В Вашингтоне в рамках урегулирования Палестино-Израильского конфликта пройдут консультации с участием главы палестинской национальной автономии Махмуда Аббаса и короля Иордании Абдаллы.
Это был краткий выпуск новостей на волнах Радио Свобода. С ним нас познакомила Ольга Шохина. Вы слушаете программу «Свобода в полдень». У микрофона Михаил Соленков, за режиссерским пультом Наталья Гуреева. Рубрика «Новости Москвы и Петербурга» следующая у нас в эфире. И в начале панорама основных событий двух мегаполисов, которую подготовила и представит вам Вера Володина.
Москва. Сегодня на заседании Московской городской думы рассмотрят законопроект об уполномоченном по правам человека в городе Москве. Введение этого поста было одним из обещаний Юрия Лужкова депутатской фракции «Яблоко», разработавшей этот проект при поддержке правозащитного сообщества. Мэр Москвы уже дал положительное заключение на законопроект. Петербург. Всеволожский завод «Форд» для найма новых работников открыл центр по подбору персонала. Рабочих для «Форда» ищут и 5 кадровых агентств. До конца года компании необходимо найти 1500 рабочих. Сегодня на конвейере трудится 1900 человек со средней зарплатой в 25 600 рублей. Недостаток квалифицированных рабочих компания называет более серьезной проблемой, чем перед запуском завода 6 лет назад. Сегодня «Форд» не единственный производитель машин в регионе. Кадровый дефицит компания испытывает накануне расширения производства и запуска нового «Форда Мондео». Москва. Московский мэр требует сократить проверки предприятий малого бизнеса со стороны налоговых служб и милиции. Половина от общего объема проверок приходится на налоговые службы, а еще 20% – это проверки органами внутренних дел. На заседании правительства Юрий Лужков предложил проверять предприятия не более 42 часов в год и задал риторический вопрос – что органам внутренних дел делать в малом бизнесе?
Милиционер пришел на проверку, должна отрабатывать система наказания, система соответствующих мер по отношению к этому, так сказать, инициативному товарищу.
Петербург. Сегодня в Русском музее открывается выставка старейшей коллекции, с которой музей и начинался. Это собрание княгини Марии Тенишевой. В 1898 году она первой подарила музею часть своей коллекции. Выставка откроется в 16 часов. На ней представлено более сотни работ, в том числе художников Кипренского, Крамского, Репина, Шишкина, Серова. Москва. Следственный комитет при подмосковной прокуратуре завершил расследование уголовного дела в отношении председателя колхоза «Ленинский луч», незаконно продавшего права на землю и захватившего сельскохозяйственные предприятия в Красногорском районе. Дело направлено в суд. Председатель Золотарев обвиняется не только в мошенничестве, но и в организации применения насилия, опасного для здоровья, в отношении представителей власти. Новости Москвы и Петербурга. 23 апреля. Вера Володина.
Ну а теперь главная тема рубрики. Киностудия имени Горького в этом году будет приватизирована. Такое решение принято правительством России. Принадлежащие государству 100% акций будут выставлены на продажу. Распоряжение уже подписано премьер-министром Виктором Зубковым. Кроме того, чиновники готовят предложение по развитию крупнейших киностудий страны, в том числе и киностудии имени Горького. Над темой работала Вера Володина.
Пресс-служба Росимущества сообщила, что до выработки единого решения продажи акций киностудии не планируется, и объяснила, что по закону о приватизации продажа акций не может носить закрытого характера и обременяться какими-либо условиями. Но есть риск покупки акций непрофильным инвесторам. 3 года назад уже был отменен первый аукцион, поскольку на покупку претендовали только риэлторские компании. Киностудия интересовала их только как стройплощадка в 3 гектара недалеко от от ВДНХ, генеральный директор киностудии Станислав Ершов.
Мы всегда за развитие, за движение вперед. И с учетом того, что текущий собственник государства не так инвестирует деньги, как нам бы хотелось, в развитие предприятия, то тогда позиция о том, что часть акций должна быть продана и привлечен другой собственник, который будет заниматься этим, безусловно, является позитивной. Но в части условий она, безусловно, требует еще доработки. Должны быть определены правила и условия продажи того или иного пакета акций, те или иные обременения, которые связаны с этим пакетом акций. Значит, мы изначально, на самом деле, выступали за то, чтобы продавать именно контрольный пакет. И вообще я бы начал, на самом деле, с того, что была бы выработана, согласована какая-то программа развития студии.
Пока вырабатываются системные решения, известно, что в план приватизации федерального имущества на текущий год будет внесен пункт относительно продажи 100% акций киностудии имени Горького.
100% акций общества принадлежат Российской Федерации. Продажа этих акций, появление новых собственников, мне, как менеджер, который отвечает за развитие компании, безусловно, не безразлично. С первого дня, так сказать, я всегда говорил о том, что подобного сорта вливания крайне необходимо. И развитие студии без этих вливаний носит, безусловно, характер не совсем эффективный. Эффективный, тем не менее, да, то есть студия начала зарабатывать, студия встала с колен давно уже, идет нормальная работа. Студия снимает фильмы замечательно. Но, тем не менее, чтобы быть полноценной студией, нам еще, конечно, нужно очень много пройти. Чтобы пройти этот путь, необходим ресурс. Этот ресурс можно привлечь разными путями. Можно получить от государства соответствующие деньги на развитие, как от собственника, да, то есть там увеличить уставной капитал, например, там, и так далее, и так далее. Можно продать часть акций и привлечь другого собственника, который эти деньги на определенных условиях даст. И тот, и другой путь по-своему хорош. И тот, и другой путь имеет свои недостатки. Для меня принципиальным является позитивный подход в том смысле, что это в любом случае должно быть движение вперед. Понятно, что за счет только собственного ресурса мы эту задачу полноценно решать не можем. Поэтому каждый год это повторяется, каждый год это обсуждается. Дай бог, что в этом году это решение было более позитивным.
Генеральный директор объясняет, что студия нуждается в техническом переоборудовании. Между попыткой аукциона и предстоящим аукционом студия работала и развивалась.
Внятности ситуации никакой не было. И нужно было как-то, в общем, начинать действовать. Собственно, была предложена программа, которая была принята за основу 2 с лишним года. Уже идем по пути реализации этой программы за счет собственных средств, которые киностудия зарабатывает самостоятельно. По грубым таким прикидочным оценкам, где-то 10-15% этой программы уже реализовано. Да? То есть уже есть, я это называю, уголки капиталистического труда, куда можно зайти и показать. И действительно на европейском, по крайней мере, уровне существует. Чтобы всю студию превратить в соответствующий АЗИС, но необходимо достаточно большие деньги, я даже буду сейчас их оценивать, потому что в рамках той программы, которая была в 2005 году рассмотрена и принята за основу, был оценен только первый этап, грубо говоря, я его называю так в кавычках, наведение порядка, обходился где-то порядка $16 миллионов. Дальнейшее было похоже на гадание на кофейной гуще, потому что во многом было зависело от того, как будет развиваться рынок. Такие долгосрочные перспективы пока конкретно не оценивались. Они были как бы структурно, стратегически обозначены, определены, но не были, грубо говоря, скалькулированы в какую-то сумму. Безусловно, доработка и развитие этой программы дальнейшее, я считаю, ее адаптация к нынешнему ситуации, к нынешним условиям является, в общем, наверное, приоритетной задачей.
Так Станислав Ершов ответил на вопрос, как могла бы развиваться старейшая студия России.
В качестве ближайшего аналога определил бы бывшую студию ДЭФа, Бабблсберг студия. Но, безусловно, мне очень трудно на сегодняшний день представить, что к нам приедет, допустим, какой-то голливудский продакшн. Конечно, если там что-то нужно будет снять в России, они сюда приедут и заплатят за это серьезные деньги. Но в Чехии, например, или в Германии, где национальный кинематограф достаточно развит, и тем не менее большинство заказов голливудских, создана специальная система, стимулирующая всю эту деятельность по своей структуре, по своей работе, по своему статусу и по своим возможностям. Я думаю, что самый близкий к нам это действительно студия Бабблсберг, бывшая студия ДЭФа.
Пока готовятся так называемые системные предложения по развитию крупнейших киностудий страны, свои предложения по предстоящей продаже акций руководства киностудии имени Горького уже выработало.
Более, с моей точки зрения, лояльная и более удобная схема – это продажа контрольного пакета 75-1 акция и оставить блокирующий пакет собственности государства. Поэтому, скажем так, известие мы восприняли с определенным позитивом. Надеемся на позитивное развитие ситуации в целом.
Для радио «Свобода» Вера Володина, Москва.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника «Хотбёрд».
Для азиатской части со спутника AsiaSat 3.
Информация о настройке на нашем сайте в разделе «Расписание».
Слушайте радио «Свобода». Сейчас в нашей программе репортаж, посвященный такой теме, как защита авторских прав. В этом году исполнилось 180 лет со дня подписания Николаем I положения о правах сочинителей. В этом историческом документе были заложены многие положения современного российского законодательства, охраняющего авторские права. И теперь в России каждый год будут проводиться Дни интеллектуальной собственности. Традиционно они будут открываться 23 апреля, в День книги и авторского права, и завершаться Международным днем интеллектуальной собственности 26 апреля, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Марьяна Тарачешникова.
По мнению специалистов, благополучной ситуацию, сложившуюся в России в сфере защиты интеллектуальной собственности, назвать сложно. И неразбериха, которая возникла в связи с введением в действие 4-й части Гражданского кодекса, не способствует скорейшему улучшению положения в этой области, говорит доктор юридических наук профессор Михаил Федотов.
Сегодня мы имеем в нашей стране довольно сложное положение с авторскими правами, хотя пираты в значительной степени уже сдали свои позиции, и это происходит в первую очередь не за счет активной деятельности государства, хотя, конечно, государство здесь проявляет свою активность, но в первую очередь за счет того, что пиратство переходит в интернет, и там государственные власти очень трудно с ним бороться. Гораздо труднее, чем с книжным пиратством, чем с пиратством на CD-дисках, DVD-пиратством и так далее. Еще один момент, который я хотел бы подчеркнуть, это то, что с 1 января 2008 года у нас вступила в силу 4-я часть Гражданского кодекса, которая заменила все законы в сфере интеллектуальной собственности, которые были приняты ранее, в частности, в начале 90-х годов. В результате сейчас возникла, конечно, очень большая путаница, потому что новая практика еще не наработана, все нужно здесь делать заново, и проблем в связи с этим возникает очень много.
Да и россияне, по словам Михаила Федотова, в большинстве своем лицензионной продукции предпочитают пусть и не всегда высококачественный, но контрафакт.
К сожалению, я не могу сказать, что наше общество уже поголовно стало законопослушным и стопроцентно отказывается приобретать контрафактную продукцию и отдает предпочтение лицензионной продукции. К сожалению, это не так. Хотя вот в сфере, например, книгоиздания число пиратских книг стремительно падает, от года к году падает. Так что это проблемы общей культуры населения, а не проблемы специфические, касающиеся авторского права, смежных прав, изобретательских прав и так далее.
Тем не менее, специалисты в области авторского права надеются привлечь внимание общества к проблемам защиты интеллектуальной собственности. С этой целью в Москве проводится второй всероссийский форум «Интеллектуальная собственность в России-2008». 24 апреля в столице откроется выставка «Новейшая история контрафакта». В этот же день пройдет большой круглый стол по проблемам защиты культурного наследия в цифровую эпоху, говорит доктор юридических наук профессор Михаил Федотов.
Главная задача всех этих дней – не просто обмен мнениями между экспертами, но и, самое главное, привлечь внимание общественности к проблеме охраны авторских прав, прав на изобретение, прав на товарные знаки и так далее. То есть интеллектуальная собственность заслуживает того, чтобы ее уважали.
По словам Михаила Федотова, теперь Дни интеллектуальной собственности в России будут проводиться ежегодно с 23 по 26 апреля. Марьяна Тарачешникова, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете программу «Свобода в полдень». В Москве сейчас 12 часов 45 минут. Вкратце напомню главные новости.
Радио «Свобода». Новости.
Совет Безопасности ООН на чрезвычайном заседании обсудит сегодня очередное обострение отношений между Россией и Грузией. В американском штате Пенсильвания на первичных выборах кандидатов в президенты США от Демократической партии Хиллари Клинтон одержала победу над Бараком Обамой. Олимпийский огонь доставлен в австралийский город Канберра. Польша и Чехия пока не готовы согласиться с предложением США допустить российских офицеров на объекты американской системы ПРО, заявил глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров. В Вашингтоне в рамках урегулирования палестино-израильского конфликта пройдут консультации с участием главы палестинской национальной автономии Махмуда Аббаса и короля Иордании Абдаллы. Подробнее об этих и других событиях в ближайшем выпуске новостей через 15 минут.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Вы слушаете «Свободу в полдень». Сейчас у нас в эфире новости экономики и курсы валют. Экономическую панораму подготовил обозреватель «Радио Свобода» Иван Трифилов.
Российский «Газпром», акции которого выросли за последний год на 21%, может уже в ближайшее время стать четвертой по размеру капитализации компанией в мире, сместив с этой позиции американский концерн General Electric, сообщает агентство Bloomberg. Согласно оценке его экспертов, нынешняя стоимость «Газпрома» составляет почти 319 миллиардов долларов, тогда как General Electric, акции которого за год снизились в цене на 11%, менее 323 миллиардов долларов. Шведская компания Scania, один из крупнейших в Европе производителей грузовых автомобилей и автобусов, намерена построить в России завод по производству грузовиков мощностью до 10 тысяч в год. Ранее представители Scania заявляли о том, что рассматривают проекты создания в России двух полномасштабных производств по выпуску городских и международных автобусов, а также грузовых автомобилей. Сейчас Scania собирает городские автобусы на собственном заводе Scania Питер в Санкт-Петербурге. Его мощность составляет до 400 единиц в год. Курс единой европейской валюты к американской впервые превысил уровень 1 доллара 60 центов за евро. Поводом эксперты называют заявления представителей руководства Европейского центрального банка, суть которых сводилась к необходимости сдерживания инфляции. В марте темпы роста цен в Европе составили 3,2%, став рекордными за 16 лет. Это делает фактически нереальным снижение в ближайшем будущем банковских процентных ставок. Высокие ставки способствуют замедлению темпов роста как цен, так и экономики в целом, поскольку банковские кредиты остаются более дорогими. Однако вложения в активы страны по-прежнему привлекательны для инвесторов, что в свою очередь стимулирует спрос на ее валюту. Франко-голландская Air France KLM, одна из крупнейших авиакомпаний мира, официально отозвала свое предложение о покупке итальянской национальной авиакомпании AO Italia, убыточной в течение последних лет. Сообщается, что переговоры были прерваны из-за позиций профсоюзов итальянского авиаперевозчика, не согласных с программой реструктуризации компании, предложенной потенциальным покупателям. На минувшей неделе президент России Владимир Путин заявил, что переговоры об участии в приватизации AO Italia готова возобновить российская компания «Аэрофлот», которая в 2007 году уже подавала заявку на участие в конкурсе по продаже крупного пакета акций AO Italia, но отказалась от него из-за слишком жестких требований, предъявленных властями Италии к потенциальному покупателю. Курс доллара на сегодня 23 рубля 43 копейки, на 4 копейки ниже, чем накануне. Евро сегодня стоит 37 рублей 16 копеек, в сравнении со вторником он подорожал на 5 копеек. На международных торгах за евро дают доллар 59 центов.
Экономическую панораму подготовил обозреватель «Радио Свобода» Иван Трифилов. Ну а у нас после новостей экономики, как обычно, новости спорта. И со мной в студии Алексей Кузнецов. Алексей, добрый день.
Добрый день. В этом выпуске завершен первый круг розыгрыша Кубка Стэнли. История олимпийских бойкотов. Лос-Анджелес 1984. Фатих Терим вместо Олега Блохина. Перспективы неясны. Об этом после выпуска новостей спорта. Вчера в Ливерпуле был сыгран первый полуфинальный матч футбольной Лиги Чемпионов, в котором встретились Ливерпуль и Челси. Результат матча ничья 1-1, ответная встреча пройдет в Лондоне через неделю. Сегодня второй полуфинал — Барселона-Манчестер Юнайтед. Вчера прошли матчи 1/4 финала чемпионата России по баскетболу среди мужских команд. Уникс дома проиграл Урал Грейту 78-81, Химик победил Локомотив Ростов 92-74, Триумф в Люберцах выиграл у московского «Динамо» 88-86. Во всех сериях счет 1-0 в пользу победивших команд, но надо отметить, что на результат матча «Триумф-Динамо» руководство динамовской команды подало протест, который будет рассмотрен сегодня. В Монте-Карло проходит теннисный турнир серии «Мастерс». В первом круге встретились два россиянина. Игорь Андреев победил Дмитрия Турсунова. Еще один российский теннисист Марат Сафин нанес поражение бельгийцу Ксавье Малиссу. Завершен первый круг розыгрыша хоккейного кубка Стэнли. Вашингтон сегодня проиграл Филадельфии 2-3, проиграл в овертайме. Александр Овечкин из Вашингтона забросил шайбу и результативную передачу, но его команда проиграла серию. Филадельфия, выиграв 4-3, вышла во второй круг. Сан-Хосе дома нанес поражение Калгари 5-3. Счет в серии 4-3 в пользу Сан-Хосе, который и вышел во второй круг. Таким образом, определились все пары четвертьфинала Кубка Стэнли. В восточной конференции Монреаль сыграет с Филадельфией, Питтсбург с Нью-Йорк Рейнджерс. На западе померяются силами Детройт и Колорадо, а также Сан-Хосе и Даллас. И, наконец, в чемпионате Национальной баскетбольной ассоциации сегодня в первом круге плей-офф Нью-Орлеанс победили Даллас 127-103, Орландо выиграл у Торонто 104-103, Сан-Антонио нанес поражение Фениксу 102-96. Во всех сериях счет 2-0 в пользу хозяев площадок. Ну, а мы переходим к исторической теме. Сегодня предлагаем вашему вниманию очередной экскурс в историю участника Олимпийских конгрессов Юрия Теппера. Он продолжит тему олимпийских бойкотов и расскажет о бойкоте Олимпиады в Лос-Анджелесе 1984 года.
В мае 1982 года, выступая на 85-й сессии МОК, вице-президент Международного олимпийского комитета Виталий Смирнов выступил с критикой в адрес хозяев предстоящей Олимпиады. Он предупредил, что небывало высокие цены за проживание в олимпийской деревне не по карману участникам многих команд Восточной Европы и Африки. Отказ Лос-Анджелеса проводить предолимпийские соревнования, по мнению Смирнова, ставит под сомнение организационные способности Оргкомитета игр. Но речь о бойкоте еще не шла. В то же время спорткомитет СССР получил указание сверху. Предлагалось в течение всей подготовки американцев к Олимпиаде всеми имеющимися средствами критиковать организаторов игр 84. В то же время подготовка сборных команд СССР шла по плану. В октябре 1983 года советская делегация, возглавляемая заместителем председателя спорткомитета СССР Анатолием Колесовым, вылетела в США. 20 лет спустя журналисты советского спорта провели расследование истории бойкота 84. Судя по материалам расследования, миссия Колесова преследовала сбор компромата. Представленный перечень подозрительных действий американцев был разнообразен. Советской делегации не разрешили использовать чартерный рейс Аэрофлота. Экономическое давление. Американцы не согласились принимать в порту Лос-Анджелеса советский теплоход, плавучую олимпийскую базу советской делегации. Демонстрация недоброжелательности. Посольству США должен быть представлен список всех членов советской олимпийской делегации. Вот она, олимпийская дискриминация. По правилам МОК, участники игр въезжают в страну-хозяйку не по визам, а по олимпийским удостоверениям. Еще американское правительство не предоставило Колесову письменных гарантий безопасности советских спортсменов. Внимание, прямая угроза. Наступила пауза, достаточная для обсуждения претензий, но их и не собирались обсуждать. 29 апреля 1984 года председатель Госкомспорта СССР Марат Грамов направил в ЦК КПСС записку о сложившейся ситуации в связи с Олимпийскими играми в Лос-Анджелесе. По жанру – обоснование дипломатической ноты, государственная гарантия безопасности, недопущение шантажа и любых акций. На деле никакие переговоры не планировались. Через неделю генеральный секретарь ЦК КПСС Константин Черненко подписал постановление Политбюро о неучастии советской команды в летних Олимпийских играх. Считать нецелесообразным участие советских спортсменов в Олимпийских играх в Лос-Анджелесе ввиду грубого нарушения американской стороной Олимпийской хартии, отсутствия должных мер обеспечения безопасности для делегации СССР и развернутой в США антисоветской кампании. Разработать пропагандистские меры, которые позволили бы создать благоприятное для нас общественное мнение в мире и убедительно показать ответственность США за неучастие советских спортсменов в Олимпийских играх. в доверительном порядке информировать ЦК братских партий социалистических стран о нашей позиции и высказать просьбу о ее поддержке». Конец цитаты. 8 мая 400 участников пленума НОК СССР послушно проголосовали за то, чтобы не посылать советских олимпийцев в Лос-Анджелес. Автор злополучной октябрьской докладной Анатолий Колесов вспоминал: «Результаты спортивного сезона 83 говорили о том, что на играх 84 советская команда могла реально выйти на 62 золотые медали против 40 сборной ГДР и 36-38 американских. После слов Грамова «Кто за то, чтобы не участвовать в играх?» я посмотрел в зал, все подняли руки, но опустили лица. Стыдно было. Мы ощущали себя преступниками, в первую очередь перед спортсменами, которые собственное здоровье положили на то, чтобы отобраться на эту олимпиаду. Целое поколение спортсменов тогда погибло. У них сломалась судьба». Конец цитаты. Попытки маркиза Самаранча переубедить организаторов бойкота оказались безуспешными. Говорят, позднее, в частной беседе, Самаранч подвел итог: «Пошли они к черту. Проигравшая сторона – это они».
Рассказывал историк-социолог Юрий Тепер. Полностью весь цикл его исследований, а также другие материалы спортивной редакции можно прослушать и прочесть на сайте Радио Свобода www.svobodanews.ru. Любопытная публикация появилась на интернет-сайте «Газета.ру». В ней рассказывается о том, что главный тренер сборной Турции Фатих Терим подтвердил факт получения предложения возглавить футбольный клуб «Москва», но ответил, что оценит его лишь после чемпионата Европы нынешнего года. Вместе с тем, руководство клуба «Москва» заявило, что никаких предложений Териму не делало, контракт с Олегом Блохиным действует, словом, новая интрига, связанная с российским футболом. Сегодня тема футбольная продолжится вечером. Лига чемпионов, полуфинал, Барселона. Манчестер Юнайтед. Кроме того, среди спортивных событий теннис, Монте-Карло, продолжается турнир серии Мастерс. На этом спортивный выпуск завершен. Михаил, пожалуйста, вам слово.
Алексей, большое спасибо. Это были новости спорта от Алексея Кузнецова. Мы слушали информационную программу «Свобода в полдень». Над ней работали продюсер Наталья Гуреева, автор и ведущий Михаил Соленков. Сразу после выпуска новостей в 13:07 в эфире «Радио Свобода» программа «Час прессы». Ее тема: «К чему может привести новое противостояние в Чечне?». Об этом ведущий программы Виталий Портников поговорит с обозревателями газет «Коммерсант» Ольгой Алленовой и «Времени гостей» Иваном Суховым. Ну а мы прощаемся с вами. Всего вам доброго. Удачного вам дня.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Сейчас вы видите российский истребитель МиГ-29, который выпускает ракеты.
Двумя войнами за рубежом и экономическим кризисом дома ставки высоки.
Молодежный активист Андрей Ким приговорен к 1,5 годам колонии.
Сервер не существует. Такое сообщение встречает читателей интернет-странички еженедельника «Вятский наблюдатель».
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044 и на УКВ 68,3. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 11700, 15535 и 17730. Свободный информационный мир. Радио Свобода.